Я хочу сделать это некоторое вступление в наш новый цикл уроков по Хумышу. И я, во-первых, вернусь к тому, что я уже об этом говорил. Может, не все это слышали. О том, что у нас есть постановление мудрецов, каждый год учить дважды хумыш и один раз торгум, пересказы, разъяснения ункурус. К этому добавляет Шулхан Арух, что тот действительно человек богобоязненный, также каждый год пройдет Раши. И есть вот одно, надо просто понять суть этого постановления. Почему именно хумыш читать два раза? Ну, в чем смысл торгум, Раши? Ну, попросту говоря, вещь очень понятная. Когда человек читает вещь одну раз, он понимает ее на каком-то уровне одном, повторяет ее заново, и обращает внимание на большее, понимает ее лучше. Суть, безусловно, не тарабанить, декламировать быстренько дважды хумыш, один раз торгум, и пойти убежать дальше. А суть, так сказать, углубиться, понять, что каждый раз, когда мы считаем, мы понимали его больше. Более того, учитывая, что это не заповедь одноразовая, что человек, допустим, в возрасте 13 лет, прошел весь хумыш, от начала до конца, дважды хумыш, один раз таргум, может быть, с раши или без раши, а потом уже не обязательно. Это то, что это заповедь, это постоянно будет рисовано, оно работает для нас до конца жизни. И я тут хочу коснуться одной очень принципиальной вещи. Это, понимаете, есть понятие повторения. Только повторить то, что когда-то я читал. Тут суть повторения – это заново, заново пройти хумыш. То есть, знаете, мы в лучшем случае… Так, например, должно быть. Мы надеемся, что с каждым годом мы растем. И не только по количеству седых волос, не только по росту и так далее, а мы растем также духовно. Так, по крайней мере, должно быть. И на каждом уровне хумыш, он воспринимается глубже и шире. Поэтому, так как наша Тора чрезвычайно велика и высока. У нас нет предела, как и в его постижении. То, что нам заложено в этом постановлении, что каждый год мы заново, свежими глазами, заново, уже с уровня прошлого года, заново прочли хумыш. Короче говоря, наше начало хумыша должно быть с позиции конца предыдущего. И тут я хочу коснуться одной такой темы, которой у нас не было урока по главе Зот Браха. Есть такой обычай связывать конец хумыша с его началом. Я тоже хочу коснуться этой темы. Связать конец хумыша с его началом. Конец хумыша, он, потом, как объясняет в Раши, он чрезвычайно непонятен. Почему непонятен, я вам скажу. Последние слова хумыша, последний пасук. «Улхола яда хазака, улхон мора агадола, шараса Моше, лейней кол Исраэль». Написывается величие деяний Моше Рабейну, то, что сделал в Египте. Дальше появляется его сильная рука и большой буквально страх. Последнее слово «лейней кол Исраэль». Раша объясняет очень интересно. Тут Раша нашел, так сказать, в чем Чем кончает Тора описание великих величий деяний Моше Рабейну, что он разбил скрижали завета, лейней кол Исраэль, перед глазами всего Израиля. Когда видит такую странную вещь, в чем величие Моше Рабейну, в чем величие, в чем завершение Торы, трудно вспомнить нашему народу, наши грехи, нашу катастрофу, это разбитие первых скрижалей. Где именно здесь, которое заканчивается? Это очень странное место. Это очень странное место. Ну, на эту тему можно много говорить. Я хочу это говорить немножко вкратце. Есть большая тема разницы между первыми скрижалями и вторыми скрижалями. Мы говорили об этом тоже, не раз уже говорили об этом здесь. Расскажем так в двух словах. Та Тора, раскрытие Торы, которое было дано нашему народу с первыми скрижалями, оно не подходило тому состоянию нашего народа, который был после греха Золотого Тельца. То есть в этой ситуации Тора бы не исправила наш народ, он бы не обрел ее, не стал ее частью. И поэтому реально разбитие скрижалей, это было началом того, чтобы в итоге были даны новые скрижали, которые отличались от первых. Вот именно в этих вот вторых скрижалях, называемых Люхот Шни, была заложена возможность, чтобы наш народ прилепился к Торе, обрел ее, Тора стала частью его самого. И в этом было особое величие Моше Рабейну. Давайте просто поймем. Моше Рабейну, Тора называется Торат Моше. Тора названа именем Моше Рабейну. Это не наше название, это название пророка. Зихру Торат Моше Авди, сказал по Малахи. Помните Тору моего раба Моше, сказал Всевышний. Называется Торат Моше. Вот, Моше называется Сарсур, буквально посредник. То есть, скажем так, пророчество Моше Рабейну это те глаза, то восприятие, через которое наш народ воспринял Тору. И в чем проявилось, так сказать, величие Моше Рабейну? В том, что он понял, что та Тора, которая там была дана с первыми скрижалями, когда Торе наш народ, с этой Торой наш народ не сольется, у него были силы, совершенно уникальные силы духовные, разбить первые скрижали. Это была подготовка к тшуве нашего народа и возможность дать вторые скрижали. Короче говоря, то, что мы говорим, что «Лейней кол Исраэль» в конце «Хомеш дворим» – это та же тема, что Моше с пророческим даром спустил божественную Тору в наш мир и сделал эту Тору так, такой, чтобы она была нашим народом, возможно, воспринята. И тут мы поймем связь между концом Хумыша и его началом. Есть такое очень емкое выражение наших мудрецов. Соф майси махшоба тхила. То, что в итоге является завершением всего проекта, это начало замысла. Если хочешь построить здание, в первую очередь он задумывается, что здесь должно быть. Допустим, здесь должна быть, допустим, ешива. Ну, так поэтому, если есть проект, должен быть бет-мидраш, должен быть столовая, должно быть общежитие, должно быть место для уроков. Если он хочет делать жилой дом, так это совершенно другое. То есть его мысль вначале, она раскрывается до конца, а только в конце. Вот для нас конец Хумыша, Золотая Браха, это завершение дарования Торы нашему народу. Вот конец, как мы объясняем, это Параши. Это то, что Моше Рабейну сделал так, чтобы Тора стала доступна и воспринимаема нашим народом, мог ее принять для себя, исполнить ее. Скажем так, я добавлю к этому еще некоторый маленький друж. Там сказано «Лейней коли строй», это конец Хумыша. «Лейней» — это имеется в виду буквально перед глазами. Есть такое понятие «арат инаим», то есть постижение человека. То есть этим своим деянием, своим разбением скрижали, которое привело в итоге к тому, чтобы написано заново вторые скрижали, так сделал Моше Рабейну Тору доступной «Лейней коли строй» всем нашим народам. Вот. Это конец. А замысел в начале, это первое слово Хумыша. Брейшис, бара Элоким, это Шамай и Ветарец. Вначале, буквально говорит Раши, что такое Брейшис? Бишмиль Решит. Это для того, что называется Решит. Для Торы называется Решит Драко. И для еврейского народа называется Решит Твуато. То есть, короче говоря, мир создан ради Торы и Израиля. Полторы дни назад я видел в книге нашего великого учителя Рана Лейлема Штаймана, в книге «Это Шахар на Хумыш», одно замечание по этому поводу. Он сказал очень просто, как мы можем из одного большинства вывести две дроши. Это или-или, это может спор, дискуссия. Так он говорит очень просто. Говорит, так как, я скажу своими словами, как я это понимаю. Нет понятия Торы без того, что она дана тем, кто ее изучает и исполняет. Это есть Израиль. Нет понятия Израиль без понятия Торы. Поэтому то, что говорит книга Зор, Куча Бриху, Райсов и Строй Хаду, Всевышний Торы и Строй едины. Это единение Торы с созданным человеком, это есть понятие Израиль. Это Торы еще создан мир. И это безусловно доступно также не евреям, но принять себе еврейство. Это не вопрос наследования. Вопрос, это есть совершенный человек, который принимающийся Тору. Это реально то, что сказал Ункулус в нашей главе Лехлеха. Что такое Непиша, Шасуба Харан, имеется в виду. Пишет Ункулус, что такое создали души. Пишет Ункулус, Шибдула Райса, починили Тор. Это вот принятие себя исполнение Торы. Это то, что разделяет между не гером и гером. О. Так вот, это замысел мира, это Тора, вместе с народом, который несущим, это раскрытие Торы в низшем мире, в мире ограничений, в мире зла, в мире, где возможно зло. Это замысел Творца, что даже в низших мирах, в ограниченных мирах раскроется его единство, его свет. Это есть замысел создания этого мира, чтобы в этом мире он не низший из всех миров, а также рассказал свет Творца, его единство. Это замысел всего. Теперь мы поймем еще раз очень простые вещи. То, что пишет Раши, предложение Хумыша, когда перечисляются дни творения, Йом Хашиши, там есть лишний гей, определенный артиктор гей на святом языке. объясняет, что здесь намек на 6 Сивана, когда будет получена Тора, так как до этого дня еще мир стал непрочным. Почему стал непрочным? Потому что он создан ради принятия Торы нашим народом, чтобы в этом мире был народ, изучающий, постигающий, живущий Торой. Это было на горе 6 Сивана, получение Торы. И по-другому комментарию, Шахей намекает на 5 книг, 5 книжек, но опять же имеет в виду то же самое дарование Торы на горе Синай. Тут я хочу сказать одну очень принципиальную вещь. Ну, мы сейчас прочли уже первые две главы Берешит и Ноах, начали про главу Лех Леха. Ну, опять же, надо как-то заново вдуматься в то, что мы читаем. Это страшные главы. А я просто понимаю, что произошло. Реально, что такое глава Берешит? Создан человек, создано человечество. Более 1000 лет человечество плодилось, размножалось, строило мир. В итоге остался Ноах и его семья. Если у человека иногда такое ощущение, он находится здесь, видите, уже не в толпе. В толпе чувствую себя хорошо. Вот, что будет с ними, будет и со мной. Как это сказать? Это не совсем неправильное ощущение. Есть такое понятие, что «бетох ами анохи ашевет». Но, скажем так, толпа дает человеку поддержку. Но если это не толпа, а действительно община Израиля, живет по Торе, действительно огромная сила. Огромная сила. А если это люди, которые отошли от Торы, то так как у них нет, у них нет истинного корня для существования. Знаете, говорим в Тилим, в 30 главе, «Хаим Берацойну» – «Жизнь в его воле». Там, где нет его воли, там нет причины для жизни. Вот есть, безусловно, то, что мы учили в Раши, в Решит, «Милит Рахами». То есть милосердие Творца, которое не отчаивается от человечества и ожидает, что он вернется. И, по крайней мере, она породит внутри себя то, что ведет к исправлению. Из 20 поколений между Адамом и Ноахом и Авраамом вышел один Авраам из 20 поколений. Это причина милосердия ко всем остальным. Но, кроме этого, так как это человечество, оно не идет по направлению, по замыслу Творца. Есть такое понятие по-русски – птичьи права. Все их видимое величие, власть, мощь, небоскребы, авианосцы, ракеты, великие державы – все это ноль. Все это ноль. Это самый ноль, то, что мы видим в этих первых двух главах. И человечество до Ноаха. Есть такие слова, «Нефилим и Азбарец», какие-то великие, спущенные с неба ангелы, какие-то особо великие силы, мощью. Что осталось? Ноах, Тамим, Цадик Тобим, цельный праведник. Ноах выходит из ковчега, по стоким обещанным, что больше не будет потопа. Не будет больше потопа. Не только потопа, не будет общего уничтожения человечества. Это говорится о физическом уничтожении. Но реально, если духовно, человечество уничтожает само себя. И реально мы уже писали об этом. Величие Ноаха было в том, что он видел, как его потомство реально, кроме Авраама, почти ничего не вышло. Он остался праведником, цельным праведником, так как знал, что только это есть истина, становится это ноль. Это, конечно, было очень огромное испытание видеть, что все его труды, все его потомство, это ноль. Это очень тяжелое испытание. И тут мы сейчас поймем то, что сказали наши мудрецы. Авраам называется Авраам Гаиври. Иври, как говорится, несколько объяснений. Одно из них, что Авраам стоит с одной стороны, а весь мир стоит с другой стороны. Как это может быть? Это что? Такое самомнение, высокомерие? Кохи вот себе диасур это хайлезе. Я такой сильный, я всех могу победить. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Просто четкое понимание, что нет никакой силы в мире, кроме Всевышнего. А если есть весь мир по этой воле не живет, то, а я по этой воле живу, то можно быть стать один против всего мира. Это сила, которую Авраам Авину даровал нам. Силу противостоять всему. Но есть основа этой силы, понимание, что нет никакой силы в мире, кроме воли Творца. Мы уже не раз уже говорили, это великая сгула Рав Хаима из Воложина. Это сила Авраама. Быть один против семьи, против великого царя Нимрода, он был великим царем, да, не были игрушки. Перед палящим огнем нет сил, кроме если это нет воли Всевышнего. Есть, еще добавить еще одну вещь. Это вещи очень актуальны у нас сегодня, поэтому очень важно стараться увидеть, как окружающая нас жизнь, в ней раскрываются пути Торы. Я вещь немножко объясню. Сказано Мидраш Раба и Ток, и Зор говорит об этом. Всевышний как бы смотрел в Тору и поэтому устроил мир. Что значит Тора? Это некоторое более высшее замысел, раскрытие воли Творца. Поэтому замыслу был сотворен мир. Этого мало. Хочу некоторую вещь добавить. То, что мир был создан Творцом, это верили даже многие вероотступники. В чем было их отступление от веры? Они думали, что из-за того, как всего, чтобы Всевышний создал мир, он бы стал ему веру, как сказать, катиться, как он, как так, как будет катиться. Это абсолютно не так. Тот, кто создал мир, он его поддерживает, он его влияет и правит им. Они, скажем так, улам зелуэфка, мир это не, он не стал бесхозным. Не стал бесхозным. Так вот, Всевышний создал мир и правит мир. И реально это правление мира тоже, источник его это Тора. Это поэтому человек, который старается серьезно заниматься Торой, старается увидеть, как Тора раскрывается в этом мире, он также многое может увидеть. Многое может увидеть. Коснусь одной темы. Одной темы. Эта тема, она реально, она, это стержень не только первых трех глав, хотя, может, незаметно это со стороны, это стержень всей жизни человечества. Ну, начнем с первой главы, Брешис. Приходит Нахаш, змей, и уже первый поступок его, некоторый раздор между Адамом и его женой Хавой. Если она служится мужа и быть кошерной женой, она служится нахаш. Что некоторое разделение. По принципу римлян, разделяй и властвуй. Известный очень принцип. Идемте дальше. Адам и Хаву достается потомство, Каин и Говель. Есть дискуссия непростая с наших мудрецов, родился ли Каин еще в Ганедене или после этого. Позор, есть такой, ну, по-моему, позору выходит, что выходит, не как раньше выходишь. Ну, это сейчас не важно. Ну, есть понятие братства Ахава. Ну, понятие братства – это поддержка, любовь, некое единое целое. Единое целое. Ну, что делают первые два брата в этом мире? Один из них бывает другому. То есть это состояние раздора, разделения. То есть римляне воплотили очень хорошо принцип дурного начала, разделяя властву. Это хорошо принцип дурного начала, разделяя властву. Идемте дальше. Видим здесь еще одно разделение, уже в главе Ноах. Но это разделение, оно уже источник святости. Что имею в виду сейчас в виду? Так как поколение Вавилонской башни было чрезвычайно греховным в своем, мировоззрении, у них было достоинство, это мир взаимопонимания, это само себе достоинство. Но если достоинство находится среди преступников, то оно очень опасно. Это то, что говорит там Хумыш в Шатноах, что сейчас от них все, что они захотят, дурного они сделают, в силу единения. Что делает Всевышний? Они перестают друг друга понимать. Это превращается в раздор. В раздор. Хоть 70 народов мира, и кстати, раздора, как пишет Раши, не понимают друг друга, начали друг друга убивать, и кончится строительство башни. Тут заложено огромное-огромное правило, что Всевышний заложил в этом мире, это раздор между силами зла, чтобы их силу ограничить и разрушить. И более того, чтобы они эту силу разрушения они отправили друг против друга. Пример этому – это Паршат Лех Леха. Война пяти царей, четырех царей против пяти. Ну, скажем так, мягко говоря, ни те, ни другие праведники не были. Более того, приводит в наших книгах, почему цари захватили из дома именно Лота. Они думают, что это Авраам. Они реально шли против Авраама. Всевышний сбил их с дороги, и вместо Авраама они взяли Лот. И просто объясняют, почему Авраам за него воевал. Он понимал, что как бы он виноват в том, что Лота захватили. Но вместо того, чтобы они с Авраамом, они хорошо повали друг с другом. Это место в Торе, это первая война в человечестве. Как приводится в наших книгах. Первая война. Давайте просто поймем эту идею здесь. Реально пришли воевать с Авраамом. А получилось, что повали с дому. Давайте просто посмотрим на наши последние новости вокруг нас. Шаббат, террористы атакуют и убивают 30 египетских солдат. Ну, скажем так, они очень хотели бы это сделать с евреями. Ради никакого сомнения. как-то не получается. Так они воюют друг с другом. Давайте просто глянем в мир вокруг нас. Окружающие нас арабские страны. Весь мир говорит про так называемое исламистское государство. Как они прекрасно воюют друг с другом. Как прекрасно воюют, как они друг друга уничтожают. Просто увидеть эти вещи, понять, сколько у них есть силы зла. И что изначально сила была направлена против нас. А Всевышний ее направил, чтобы они делали друг с другом. Это проявление в нашем мире. Это, я бы сказал, эффект раздора поколения Вавилонской башни. Понимаете, это мы уже об этом не раз говорили, видели, мы видим, это тоже происходит в Ираке, в Сирии уже многие годы, после этого в Ливане. Это началось давным-давно. Так как иорданский король Хусейн уничтожил террористов в сентябре 70-го года, это израильская армия никогда такого не удостоилась. И уничтожил, изгнал и все прочее. Что такое? Что такое? Есть Всевышний в этом мире заложил великую силу, что зло, оно всегда разобщено. Это то, что в мире раскрылось в силу Вавилонской башни. Оно разобщено. Об этом пишет Вильнинский Гаон. На объяснение молитвы Шмона Исре есть такая герса, такой вариант текста молитвы Шмона Исре. «Викола реша кула йоведу». И вся преступность будут уничтожены. Начинается преступность с единственного числа, а продолжается множественное число. Очень странная герса. Мы считаем, что другая герса. Или мы говорим, «Коли шакула тавед» будет уничтожена, или «Коли рашоим кулам йоведу». Есть герса другая. Это герса, которая касается Вильнинский Гаон. Начинается единственное число, кончается множество. Гагро объясняли эту герсу. Потому что зло, оно всегда разобщено. Оно всегда рабим. Их много, это множество. Они никогда не едины. Крайне едины. Это большое благо. То, что нам даровал Всевышний в Вавилонской башне. Это рассеять зло, раздавить его. Вернемся к началу нашего урока. Мир делится на три периода. Первый называется Альпайм Шелтову, 2000 лет. Тоу – это хаос, или, ну, то есть что-то очень бесформенного. Это пишет Рамхалю, да, Туно, что-то время, когда мир не проявляется ни Всевышний, ни его Тор. Дальше начинается Альпайм Шелтура, 2000 лет раскрытия Тора. Эти 2000 лет начинаются с того, как Авраам был 52 года. То есть само рождение Авраама, его искание, его постижение Творца, это еще относится к 2000 лет того хаоса. Но он начинает, Авраам начинает с 2000 лет Тора. То есть наша глава Лех Леха начинается раскрытие Торы в этом мире. Вернусь обратно, начну сегодняшний урок связи конца Торы и начала. Вот. И на Святой Земле, и за границей. Симхас Тойра, веселье Торы, но всегда у нас выпадает праздник Шмини Ацерет. Шмини Ацерет. Только в Рецу сделают это в один день, а за границей сделают второй день Шмини Ацерет. Ну, это, безусловно, не случайно. Это не просто кончает Тору именно Шмини Ацерет. Потому что Шмини Ацерет – это день единения Всевышнего с нашим народом. Это единение, оно в Торе. И не просто в Торе, а то называется симхас Торе, радости и веселье в Торе. Поэтому вот тот замысел Творца для Торы и для Израиля, как бы говорили слова Рава Штайнмана сегодня, это единство нашего рода с Торой и с Творцом, этот замысел творения у нас немножко-немножко проявляется в великом веселье, радости, завершение еще одного цикла учения Торы, начало нового, то у нас есть Шмини Ацерет, Симхат Тора. Вот, ну, казалось бы, надо было говорить не сейчас, а может быть перед Симхат Тора, еще будет сейчас. А то, что мы уже говорили сегодня, что нам надо начать всегда изучение следующего цикла Торы не с нуля, а с того возвышенного места, которое мы достоились в прошлом году. Его пик этого места – это Симхат Тора. И нам надо, мы сейчас начали учиться, начался во всем мире зимний семестр в Ешивах и в Колелях. Нам надо вот взять этот наш собственный уровень, который мы стоили Симхат Тора. Мы не можем жить с ними постоянно. Это было великий дар свыше. Это святость праздников Тишри, святость Элюля, праздников Тишри, Рошана, Йом-Кипур, Суккот, Шмини Ацерет. Мы не можем быть постоянно на этом уровне. Но нам надо взять это, вот, это возвышение, эту святость этих дней и спустить их в месте, которое называется Мархешвам. Почему называется Мархешвам? Слово «мар» – это он горький, там нет, тут нет праздника в этом месяце. Но наша задача – это вот это возвышение праздника, возвышение великих дней Тишри, взять его и максимально внести в нашу более будничную жизнь Мархешвам и так на весь год. Знаете, мы сейчас находимся в так называемых Альпаим Шел Машиах. 2000 лет Машиах. Ну, что такое это время? Надо хорошо посмотреть дату нот. Он объясняет эти три периода. Это, они, в общем-то, до прихода Машиаха. Это время гораздо более тяжелое, чем 2000 лет Торы. 2000 лет Торы кончились с Рашивом Барихай. Считайте, если хотите. То есть время Шех – это, с одной стороны, когда Хошех альпней тегом, буквально тьма над бездной, как первое слово Хумыша, над этим витает, просто цитирую то, что написано, «Варуах элуким мерхепет альпней амайм». Дух божественный, он мерхефет буквально как бы летает над водой. С одной стороны, тоху, вога, хоших, а с другой стороны, говорится, имеется в виду дух Машиах. Вот эти вот альпаим, 2000 лет Машиах, это время, когда, с одной стороны, это время изгнания, это время галута, это время тьмы, а с другой стороны, это ожидаем Машиах. Тора есть уже в мире, она не ушла, она есть. И задача каждого из нас, есть всегда состояние мира, состояние каждого человека в отдельности. Так как и в целом задача нашего народа – это внести в этот мир свет Торы. Свет Торы. Так, если мы немножко вдумаемся в нашу жизнь, у каждого из нас был свой период Улама Тоху. То есть дальше с переменным успехом, может, немножко Альпаим Шел Тойру, когда возвращаясь обратно, непонятно что. Вот наша задача каждого из нас внести в наш мир, в наше мир двояко. Это касается каждого в отдельности, каждой его семьи, касается силы влияния человека. Весь этот мир, который может повлиять, это внести в этот мир свет Тор. И, как мы уже говорили в начале, замысел мира – это Тора и Израиль. Когда человек живет в этом мире в соответствии, его жизнь соответствует замыслу Творца, у него чрезвычайно прочная основа. Он, скажем так, он не просто прочно стоит на ногах, он, это как дерево, которое укоренено крепчайшими корнями своему источнику, что у него невозможно это место поколебать. И каждый год, когда мы действительно с Божьей помощью удостоимся заниматься Торой, исполнять ее, каждый год мы заново останемся великого света, праздники, Симхат Тора, тем, что мы заново, еще больше, еще глубже укоренились в воле Творца в Торе. И тут, как я много раз уже говорил, это все основано понятие симха, радости. Человек связан с чем-то, с радостью. Поэтому радость Торы, когда мы расстроили симхастойру, нам надо впитать ее внутри и внести ее во всю нашу жизнь. Что действительно все мы, весь наш народ, наши дети, весь наш народ, все, на что можем влиять, действительно укрепились в Торе, укрепились в замысле Творца в этом мире, источник всех благословлений, источник всего исправления. Ну, хорошего всем вам и нам, более изучения Торы.